Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Будущий директор ЦРУ Владимир Путин, именно так он себя назвал на форуме «Валдай» в Сочи. Так что шутка, оговорка или знак усталости власти решайте сами. Форум, где обычно звучат мантры о многополярном мире, в этот раз больше напоминал стендап в исполнении одного актера. Но за этой показной расслабленностью скрываются тревожные сигналы. Военный тупик, растущая изоляция и внутренний чист. Мой первый собеседник – политолог Аббас Галямов.
Не могу пройти мимо оговорки Путина, что он директор ЦРУ. Появились комментарии о том, что так чекисты сами себя выдают. Подобные моменты отражают реальную логику российской власти и ее внутренние игры.
Нет, знаете, я не придал этой оговорке никакого большого значения. Может быть, я ошибаюсь, но нет.
Путин солировал на Валдае почти 4 часа. Кто был его главным зрителем?
В первую очередь Запад, Украина, Европа, США. Во вторую очередь, но, наверное, это не менее важно, российский истеблишмент. Ну и в последнюю очередь в целом российское население. Очень важно было продемонстрировать, что он не меняется. То есть, понимаете, ситуация ведь для него ухудшается, экономика буквально трещит по швам, общество устало и хочет завершения войны, никакой победы, никакой Донбасс обществу уже не нужны, продолжение войны вызывает все более негативные чувства, удары ВСУ по российской нефтепереработке, ну, остановили уже без малого половину нефтеперерабатывающих мощностей страны. Ну, то есть, проблем очень много, и не просматривается, так сказать, решение. И в этой ситуации все внимательно наблюдают за Путиным, так сказать, сморгнет, не сморгнет. Путин это чувствует, и он считает принципиально важным вот демонстративно, так сказать, не сморгнуть. То есть, все должны видеть, что Путин не меняется, что он тверд. Вот с его точки зрения, демонстрируя вот такое упрямство, неготовность прогибаться, так сказать, под обстоятельства, он проецирует, так сказать, силу. По его замыслам разочарованные противники должны, так сказать, махнуть рукой и сказать, ну, плетью обуха не перешибешь, так сказать, европейские лидеры должны сдаться, должны начать звонить Зеленскому со словами, дескать, давай отдай ему Донбасс, иначе он не успокоится. Вот, то есть месседж заключается в том, что Путин не меняется. Вот этот месседж он пытался отправить всем, в первую очередь, Западу.
Аббас, вот лично для вас, он произвел это впечатление альфа-самца или рубахи парня вот в этом выступлении?
Само выступление было выдержано вполне... Ну, то есть он отработал качественно, нельзя этого не признать. У него все остальное плохо, и экономика, и фронт, и так далее. Да? А вот шоу, так сказать, шоу must go on. Шоу он продолжает организовывать, ну, достаточно убедительно. То есть он выглядел в достаточной степени убедительным. И если бы не было объективной реальности, как-то неспособности, несмотря на огромное количество пролитой крови, неспособности выдавить ВСУ с Донбасса, неспособности защитить российскую нефтепереработку и нефтеэкспортную инфраструктуру от ударов ВСУ, вот, то тогда можно было бы впечатлиться. Но когда ты видишь объективную реальность на фронте, в обществе, в экономике, да, и видишь браваду Путина, ну, ты понимаешь просто разницу. Вот ее не замаскируешь, ее не скроешь. Это за пределами его возможности. Все, что ему остается, это вот, так сказать, демонстрировать, что ему все нипочем, а мне не больно, так сказать.
Возвращаясь конкретно к текстам его выступления, можно ли назвать это последним предупреждением Западу, прежде всего Европе, которая сейчас активно помогает Украине и деньгами, и оружием?
Нет, ни в коем случае я там не увидел вот такого, что это последнее, так сказать, предупреждение. Он как раз уже понял, по-моему, что вот эта сама идея там красных линий, последнего предупреждения уже не вызывает ничего, кроме смеха. Похоже, он это почувствовал, и поэтому он как раз пытается вот больше уже, ну, не хочет выглядеть смешным, в общем-то, похвальное желание, да, и поэтому он говорит, да, так сказать, поставки томагавков повысят градус противостояния с США, да, но тут же вворачивает тезис о том, что, ну, в целом-то мы пытаемся все-таки, значит, наладить диалог, и вроде как у нас там свет в конце тоннеля даже наметился, да, ну, то есть он пытается все-таки показать, что да, вам будет хуже, но вот этого месседжа, что после этого мы вас там убьем всех, нет, его нет, он, повторюсь, вот раньше он пытался его проецировать, теперь он пытается этого избежать, не хочет выглядеть смешным, повторюсь.
Путин вновь сыпал комплиментами конкретно в адрес Трампа. В чем хитрость его тактики?
Ну, как раз в том, чтобы не поссориться с Трампом. Он понимает, что Трамп, если он разозлится и встанет в такую же негативную позицию, как которую когда-то занимал Байден, ну, он создаст Путину массу проблем. И в части поставок оружия Украине, поддержки Украины, и в части экономических санкций. Вот, поэтому Путин пытается как раз вот усидеть между двух стульев. То есть продолжить боевые действия, надеясь, что Украина, все-таки украинская оборона рухнет, и при этом не поссориться с Трампом. Поэтому острые углы он, так сказать, тщательно старается обходить.
Путин в интервью и выступлениях иногда позволяет себе шутки и легкую иронию, например, про НЛО и вопросы Лукьянова. Почему российский лидер выбирает такой стиль в публичной дипломатии и чем это опасно, ну или наоборот выгодно России на международной арене?
Ну, это, в принципе, любой нормальный политик, он, в общем-то, коммуницирует, так сказать, легко, то есть политическая коммуникация не должна выглядеть натужной, так сказать, да, любой нормальный политик, он, в общем-то, пытается вот действовать таким образом, он должен выглядеть естественно, вот эта естественность, это важное качество, которое, знаете, которое создает у аудитории как раз доверие. То есть доверие возникает вот именно благодаря естественности говорящего. Путин, в общем-то, ну, он же чекист, да, для чекиста выглядеть убедительно, это, так сказать, альфа и омега. И когда он вербует, и когда, наоборот, значит, пытается противодействовать чужой вербовке. То есть это всегда коммуникация, это всегда живое общение, и всегда надо быть вот очень убедительным. Путин понимает, что это способ выглядеть убедительным.
Значит, Путин внешне, по крайней мере, выглядит в хорошей форме. Аббас, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим собеседником был политолог Аббас Галямов. О Трампе Путин говорил с уважением. И речь свою менять не стал, несмотря на то, что в США согласовали передачу Киеву разведданных, которые позволят наносить дальнобойными ракетами удары по энергетической инфраструктуре России, расположенной вдали от границ. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Мой следующий собеседник – украинский авиаэксперт Валерий Романенко, который считает, что дело не в самих томагавках, а в их количестве.
Если Трамп символически передаст 10 ракет томагавк, ну это ни о чем. Но если Трамп передаст 100 ракет томагавк, да, то это уже обсуждается на российских пабликах, и там все чаще вспоминают мелкого пушистого зверька. То есть это конец войны. Это не мои слова, это то, что я читаю на российских военных пабликах, очень специфических пабликах, наполненных патриотическими, так сказать, элементами, да, назовем их так, чтобы не говорить о психологии и психике. Они говорят так, что Россия очень уязвимая страна в этом плане, а абсолютной противовоздушной обороны не существует. Стоит появиться в достаточных количествах украинским «Фламинго», или американским томагавкам, и предприятия российского ВПК, и НПЗ в том числе, потому что они тоже снабжают, можно считать предприятием ВПК, они снабжают действующую армию и авиацию и флот. И российские ВПК просто будут уничтожены, будут вынесены. Ну что такое два завода шахедов, да? Хорошо, пусть мы получили 20 томагавков, 18 из них сбили, 2 достаточно. Для того, чтобы надолго, до получения новой партии томагавков, вывести эти заводы полностью из строя. То же самое ракеты, значит, там предприятия в Московской области. Да, она хорошо прикрыта, но не существует абсолютной ПВО. Просто не существует. Вопрос дальности и вопрос боевой части. Вот эти вопросы очень актуальны. Вот у нас мы можем по дальности добраться, но мы приносим 20-30 килограмм взрывчатки. Это что? Это мелкие царапины, скажем, для НПЗ. Ну, для НПЗ, да, более существенно. Для военных предприятий это, ну, там, обвалить там, кусок стенки или пробить в крыше дырку, да? А приход 450 килограмм с томагавка или тонны с фламинго, да, это уже все. Это предприятие нужно разгребать это место, значит, очищать, вывозить мусор и строить новый цех.
Валерий, а чем отличаются томагавки от барракуды?
Простотой, примитивностью. Тем, что она на порядок, даже не в разы, она на порядок дешевле. И там есть целое семейство. Это самая примитивная ракета, это штамповка. Это своего рода крылатая ракета «Шахет». Да? Что-то среднее между ними. Ну, можно взять для примера российскую бандероль, чтобы было понятно, о чем речь. Да? То есть это ракеты, которые запускаются чуть ли не с военно-транспортных, чуть ли не с палет запускаются, с военных транспортных самолетов. Любой летательный аппарат, будь то тяжелый беспилотник, а у нас сейчас хорошие отношения с «Байрактаром», и, ну ладно, короче, у нас строится, это не секрет, строится завод по выпуску тяжелых беспилотников. С вертолета эти ракеты «Барракуда» можно запускать, с транспортных самолетов, ну, естественно, что с боевых самолетов. И там целое семейство есть «Барракуда» 100, «Барракуда» 250, «Барракуда» 500. Пока это не определено, что означает вот именно эти сокращения, но, скорее всего, это... либо вес самой ракеты, либо вес боевой части. Скорее всего, вес боевой части в этой ракете.
Скажите, Валерий, а как повлияет решение Трампа о передаче Украине дополнительных разведданных для ударов по российской энергетической инфраструктуре на ход войны и стратегический баланс?
Но если мы получим крылатые ракеты или будем использовать максимально ракеты «Фламинго», которые ну, вот, обещают во всяком случае, придется им ориентироваться так, как это принято у крылатых ракет. То есть, как в старых самолетах, смотреть под себя. Спутниковая навигация, ей могут быть поставлены помехи. Инерциальная система наведения, ветер сносит, а нам нужно высокоточное попадание. Поэтому как это делается? Берется, пишется программа для навигационной системы. Ракета, специальный объектив, либо радиовысотомер смотрит под себя, делает картинку местности и сравнивает ее с картинкой, которая в бортовом компьютере, в бортовом процессе, компьютере, да? За счет этого выравнивается, выправляется траектория ракеты. И для этого нужны цифровые карты местности. Вот это и есть разведывательная информация объектов, которые нужно поразить. То есть нужно проложить к нему дорогу, и эта дорога должна быть отсканирована для ракеты. Она должна... Но если не в любой точке, то в нескольких десятках опорных точек она должна получить картинку такую, как у ней в навигационной системе. Вот тогда это будет высокоточный приход в зону поражения, а уже в зоне поражения ракета дополнительно сделает скан цели. И опять же ей нужен хороший снимок цели. И вот по этому скану она попадет именно в пятое окошко на третьем этаже, а не просто в крышу либо в фундамент.
Эти разведданные могут дать только американцы?
Ну, это не только американцы дают. Это сейчас на нас работают все, даже системы спасения на море. Сейчас отслеживанием целей и выяснением координат, да, можно попытаться запускать ракеты просто по GPS-координатам, да? Но стоит их исказить, ну, в России, допустим, ты едешь там по Питеру, а картинка Москвы. Стоит их исказить, и это сбивается. А если ты проложил маршрут вот так, как я сказал, да, по наземным ориентирам, поле, дорога, вид местности, значит, там речка, город какой-то, район города, да, вот, ракета прибывает точно по графику в нужное время, в нужное место. Вот, поэтому действительно эта разведывательная информация крайне нужна и для планирования именно дальнобойных ударов, поскольку сейчас мы планируем именно заняться всерьез российским нефтепереработкой и российским ВПК, производителем вооружений. Эта информация на вес золота и сейчас именно на ее получение направлены соответствующие ресурсы.
ВСУ теперь бьет по критической инфраструктуре, НПЗ, подстанции и ТЭС, чтобы нанести максимальный ущерб экономике России до наступления холодов. Об этом говорит президент Зеленский.
Мы хотели бы отомстить, но нас это мало интересует. Нас интересуют российские военные предприятия. При наших скромных ресурсах все усилия будут направлены на их уничтожение. Если российская РЭП собьет ракету сновидения и направит на жилой квартал, это уже не наши проблемы. Но мы никогда не будем целиться по жилым районам.
А как же подстанции, ТЭЦ, электросети?
В районе оборонных предприятий – да. В районе жилых массивов – нет. Зачем это нам? Объясните, что мы с этого получим?
А Белгород, когда часть города осталась без света?
Ну так посмотрите, что находится в этом районе, и вы поймете, почему в Белгороде 2 или 3 часа был блэкаут.
Простите, это коснулось мирного населения.
Ну так естественно коснулось населения. Ну что поделаешь, я еще раз говорю. Целили по инфраструктуре так, чтобы вывести индустриальные объекты. И естественно, что в этом районе на общей линии находились какие-то жилые кварталы. Ну мы же не весь же город был погружен в блэкаут, нет? Можете мне поверить, что такой цели у нас просто нет, потому что у нас мало средств для этого, да, и мы используем их оптимально. Но даже если бы они были, это самый неэффективный способ бить по жилым кварталам. Вот что это вызывает, какие чувства это вызывает? Что это вызывает желание сдаться? Нет. Это вызывает желание отомстить, поэтому смысла в этом никакого нет. Я по себе говорю, у меня возле моего дома слева-справа по 500 метров разрушенные здания. Результат: у меня при этом нет никакого желания бить по российским жилым кварталам. Я хочу уничтожать производителей шахедов, калибров, кинжалов, искандеров и прочего.
В целом, путинское выступление на Валдайском форуме отличалось позитивной повесткой. Все у нас хорошо и просто замечательно. Тон был выбран отечески, но обошлось без шуток в сторону Трампа. В Кремле уже поняли, что президент США этого не любит. Когда ведущий предложил подарить Трампу игрушку бумажного тигра, Путин отмахнулся: у нас с ним свои отношения, мы знаем, что друг другу дарить. На вопрос об американских томагавках Путин сказал, что российское ПВО приспособится и их сбивать. В Кремле выбрали ответ: вы еще сами подумайте, как эти томагавки давать, если их будут обслуживать американские военные. Мой третий собеседник в программе «Свободный разговор» – директор и основатель исследовательского центра «Ре Раша» Кирилл Рогов. Политолог считает, что война на истощение близится к завершению, и появилось новое понятие – военный тупик. Обсудим с Кириллом, что же это такое. Кирилл, Россия не побеждает в войне на истощение, об этом вы писали, и с чем Путин столкнулся на этом этапе своей военной кампании?
Он столкнулся с тем фактом, что ему за 3,5 года ему не удалось построить такую военную машину, которая показывает явное, очевидное, устойчивое преимущество российской армии на поле боя и позволяет ей продвигаться вперед. Это значит, что ставка, которая делалась аналитиками и Путиным, и согласно которой Россия обладает гораздо большим экономическим потенциалом и гораздо большим количеством живой силы, и поэтому будет выигрывать военное истощение, эта ставка оказалась ложной. Это не так, этого не происходит пока.
Почему не получилось?
Это очень хороший и важный вопрос. Я думаю, что есть два таких ключевых фактора. Первый – политический. Путин не решился на использование принудительной мобилизации, широкой принудительной мобилизации. Это был одноразовый опыт, который ограниченный опыт. Но главный фактор – это дроны. Дроны, дроновая война, она, во-первых, сделала гораздо менее значимым преимущество в живой силе. Россия набирает 35 тысяч человек по коммерческому контракту в месяц и 35 тысяч примерно теряет убитыми и ранеными. Эти потери гораздо больше, чем с украинской стороны, потому что российская армия пытается наступать, а перед ней стена дронов. Второй, третий фактор – тоже дроны. Помимо того, что они сделали менее значимым фактором преимущества живой силы, они сделали менее значимым фактор экономических преимуществ. Война стала гораздо дешевле. Если бы война была, как это было в 20-20 веке, и даже еще в начале этой войны, мы что слышали? Главные элементы войны – это пехота, артиллерия, танки. Сейчас артиллерия и танки оказались настолько уязвимы перед дроновыми атаками, что они потеряли свое значение. Мы больше не слышим Шойгу, где снаряды, или Белоусов, где снаряды. Мы слышим только, где дроны с обеих сторон. И это гораздо дешевле. Я думаю, что, возможно, Европа, Запад не смогли бы обеспечивать Украину тяжелой техникой и снарядами, если бы вот война шла в прежнем режиме. Но так или иначе, мы можем сказать, что да, дроны удешевили войну, и фактор экономического преимущества оказался тоже не таким важным. А глядя сегодня на российскую экономику, можно усомниться, что Путин сможет построить военную машину, которая бы показывала устойчивое преимущество перед украинской, ну, в этих условиях, если он при гораздо более благоприятных условиях предыдущих лет вот этого не сумел сделать.
Решится ли Путин на вторую мобилизацию, чтобы переломить ход военных событий?
Я думаю, что нет. Хотя нельзя этого исключать. Путин находится в тяжелом положении, ему очень трудно признать себя бумажным тигром. Ему очень трудно смириться с мыслью, что так его будут видеть и в мире, и элиты внутри России. Поэтому я не исключаю этого абсолютно, но скорее все-таки думаю, что нет. Я думаю, что вот это вот эти два года наступления на Северный Донбасс безуспешного, эти почти четыре года войны, если тут Путин объявляет, что вот это вот специальная военная операция, которая длится 4 года, и теперь еще требует всеобщей мобилизации, это будет, ну, очень большой, как бы, внутри России такой, и вызовет очень большое разочарование. И это, во-первых. Во-вторых, не факт, что это поможет. Не факт, что это поможет. Но увеличение количества дронов будет пропорционально увеличению количества наступающих бойцов. И в этом случае, понимаете, сейчас в России существует такой немобилизационный баланс. А именно, на войну идут те, кто хочет денег. Те люди, которые не идут на войну, не сочувствуют их гибели, потому что это был их выбор, они пошли за рублем длинным на войну, они погибли. Мы своего не отпустили, мы не смогли отремонтировать квартиру, купить новую машину, как это сделали вы, зато мы сохранили своего. И таким образом те, кто остаются, они не сочувствуют гибели, масштабу потери, они не проходят мимо этого. Если это будет принудительная мобилизация, то отношение к потерям резко изменится. И это будет уже совсем другая история. Это будет история попытки такой массовой мобилизации общества. Ну и на фоне экономического ухудшения такую попытку можно попробовать предпринять, но это опасно.
Какую задачу ставит Путин, провоцируя Европу запусками дронов вглубь Евросоюза и полетами истребителей в зону НАТО? Каким будет следующий шаг?
Путин использует, как очень часто бывает, он зеркалит здесь то, что делают украинцы. Украинцы как бы не могут наносить такого вреда России, какой наносит Россия Украине за линией фронта в тылах, но они кусают и демонстрируют уязвимость. Причем эти демонстрации уязвимости, эти укусы достаточно дешевы для них, потому что дроновые атаки не так дороги, а эффект их весьма значительный и в пиар-отношении, и в экономическом отношении, как мы теперь уже видим, когда украинцы все более эффективно и массированно бомбардируют российскую промышленную инфраструктуру. Когда Путин запускает дроны над Европой, причем это не боевые дроны, то есть дроны, которые не имеют боевого заряда, он демонстрирует Европе ее уязвимость довольно дешевым способом. способом и как бы ну, намекает на то, что ну, эта уязвимость может превратиться в реальную уязвимость, а у Европы действительно нет защиты от той новой войны, которую научились вести и украинцы, и русские за эти последние 3 года. Нет защиты от дронов. От дроновой войны сегодня защиты нету. Она не придумана. И Путин таким образом как бы переходит, если война на истощение, вот то понимание войны на истощение, которое было до этого и которое сейчас разбилось о реальность, оно говорило о том, что помогать военным отношениям Украине не стоит, потому что это все равно бесполезно, она все равно проиграет в конце концов. Сейчас этот аргумент не очень весом, не очень звучит, но есть другой аргумент, что не стоит слишком уж помогать Украине, потому что это действительно опасно для Европы, Европа уязвима. И вот эту уязвимость Путин и пытается ей показать.
Прошедшая конференция Путина 4-часовая, он там то ли оговорился, то ли пошутил, что он директор ЦРУ. Как он вылез из этой ситуации? Вы смотрели этот эпизод?
Мне как-то стало было непонятно, в чем шутка или попытка шутки. Не понял. Я это пропустил, как что-то такое смазанное и непонятное. Там был большой пассаж про этого юношу, сына замдиректора ЦРУ, который погиб, сражаясь в Украине на российской стороне. И это был такой важный для Путина пассаж. Это был подставной вопрос. Важный пассаж, которым Путин пытался, ну, это вообще была одна из трех основных тем его этой презентации, он пытался как бы обратиться к Трампу, говоря ему, что мы люди одних взглядов, мы ненавидим либералов, и мы должны быть как бы вместе, между нами гораздо больше общего, а нас разводят, значит, наши общие враги. Это было важно. А вот что там про ЦРУ, я не понял эту фразу.
У микрофона Мумин Шакир. Свободный разговор. Я беседовал с политологами Кириллом Роговым, Абасом Галямовым, а также с украинским экспертом Валерием Романенко. Всего вам доброго.